Итак, всем добрый день. Мы продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. И в гостях у нас Вендик Орест Генрихович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это наша большая победа. Я мечтал пригласить вас еще в прошлом году, когда только наши лекции на этом канале начинались. В том году мы записали интервью с Соколовым Александром Ивановичем, который о вас много рассказывал, с Григорьевым Андреем Дмитриевичем, с которым вы тоже хорошо знакомы. Все это представители ЛТИ. Вы, я так понимаю, тоже представители ЛТИ, и всю свою основную вот жизнь, да, и деятельность у вас ЛТИ является основным местом работы. Немножечко расскажите, пожалуйста, о себе. Чем вы занимаетесь в настоящий момент? И самое, конечно, для зрителей важное, наверное, узнать, сколько вам лет. И важно понять, что человек в свои годы продолжает заниматься научной деятельностью.
Лет мне уже достаточно много. 86.
Почтенно.
Да. Ну вот, тем не менее, я продолжаю работать в ЛТИ. Правда, регулярных курсов лекций я сейчас не читаю. Я провожу семинары. И многие мои коллеги, ученики приходят, им очень интересно послушать мои выступления, рассуждения. То есть такая активная деятельность в ЛТИ у меня продолжается. В предыдущие годы я много ездил за границу. Был в Германии, Финляндии, в Соединенных Штатах Америки, во Франции, в Англии, вот в Великобритании – это одно из основных моих мест. Я был на стажировке, полгода работал в Лондоне и в городе Гилфорде. Там есть так называемый Сурейский университет, вот где был их профессором. Но это был 67-68 год, когда я был в Гилфорде. А в Соединенных Штатах Америки я был сравнительно недавно. Такая активность, слава богу, у меня продолжается, и это мне интересно и, безусловно, полезно для просто моего развития, моей активности.
Хорошо. А давайте перейдем чуть-чуть дальше.
Да.
Все-таки вы достаточно такая известная, легендарная, можно сказать, фигура в мире электроники. Вы занимаетесь всю жизнь электроникой, физикой. И было бы очень интересно расспросить вас на тему того, как ваш путь вообще в эту науку происходил. То есть, насколько я знаю, вот из нашей предварительной беседы, да, после снятия, после окончания вот Второй мировой, вы где-то в 45-й год вы приехали в город Ленинград и пошли учиться в школу.
Ну, я пошел учиться в школу еще до войны. Угу. 2 года я учился здесь, в Ленинграде. Ну, потом я учился в 91-й школе, а там была 74-я школа, в которой я учился в младших классах. Угу. И это потом началась война. Мою семью эвакуировали. Не сразу. Мы 2 года еще прожили здесь в блокаде в Ленинграде, во время блокады в Ленинграде. Потом уехали в Караганду. Там я учился в школе. А в 45-м году мы вернулись в Ленинград обратно. Я стал учиться в 6-м классе здесь. Вот в 91-й школе. Надо сказать, что у нас были очень хорошие педагоги. Особенно замечательный был преподаватель физики. Софья Иммануиловна ее звали. Фамилию я не помню, естественно. Вот она нас учила физике и создавала интерес у нас ко всяким проблемам, связанным с, ну, в общем, с физикой. Вот она была... Вот она создала... Мне интерес к физике. Именно Софья Иммануиловна рекомендовала мне пойти на открытый, день открытых дверей в Лычи, как тогда, 48-й год. Это было 50 лет с дня того, когда Лычи стал техническим училищем, институтом, который имел 5-летний срок обучения. Вот у них был юбилей такой. Угу. По поводу этого 50-летнего срока обучения был организован юбилей, конференция и день открытых дверей. Вот учительница сказала: сходи, посмотри, что там происходит. Там было очень интересно. Там были интересные лаборатории, интересные эксперименты нам показывали. Это у меня в 1948 году вызвало чрезвычайный интерес именно к этому институту. Ну, была причина, что это было рядом, в Петроградской стороне, не надо было никуда ездить. И поэтому и был решен вопрос, что я буду учиться в ЛЭТИ и на радиотехническом факультете, потому что я еще уже с детства был радиолюбителем. Угу. Я читал книжки, собирал какие-то схемы из радиотехнических деталей. Ну, в то время были лампы, значит, на лампах что-то сооружал, на лампах, как это работало, и это было чрезвычайно интересно. Это радиолюбительство заложило во мне основы того, что я пришел учиться на радиотехнический факультет. На радиотехническом факультете я и проучился 5 лет, получил диплом инженера-радиста, продолжал работать какое-то время на радиотехническом факультете. Потом случилось так, что я перешел на факультет, электрофизический факультет. Ну, просто был интерес к физике.
Угу. То есть вы сами начали изучать уже какие-то вот дополнительные материалы для того, чтобы перейти,
да,
работать в другую,
да,
плоскость?
Да, да, стал интересоваться. Ну, в то же время наши преподаватели в ЛЭТИ внимательно относились к студентам, которые были достаточно активными, шустрыми. В частности, был в то время директор института Николай Петрович Богородицкий, который как-то проявлял ко мне интерес. Он спрашивал: а чем ты интересуешься, какие читаешь журналы? Вот эти серьезные разговоры с директором института сыграли огромную роль в становлении моего отношения к серьезному делу. Ну и вот потом Николай Петрович организовал мою стажировку в Великобритании. Я полгода работал в Англии, в Великобритании, затем вернулся, и так случилось, что мне предложили использовать возможность стать заведующим кафедрой на факультете электроники.
Угу.
Ну, радиотехнический факультет, электрофизический факультет, электроники – это все одно и то же на самом деле. Я стал работать на факультете электроники, на ФЭЛе, ФЭЛ,
угу,
факультет электроники. И так там я и был. Вот был мой ученик там, Борис Калиникос.
Ныне заведующий кафедрой, насколько я понимаю.
Теперь уже нет.
Уже нет, да?
Вот он заведовал кафедрой и, ну, сильно помогал развивать науку на факультете или на этой кафедре, и сильно содействовал моему, ну, развитию, становлению. Потом там пришел его же ученик, уже молодой, новый заведующий кафедрой, недавно совсем. И это вот межчеловеческие связи чрезвычайно важны. Кто учился, кто кому помог. поднять свой престиж, авторитет в науке, это чрезвычайно важно. Ну вот, с тех пор я работал на факультете электроники, и это было для меня очень интересно, потому что факультете электроники стали осваивать транзисторы. Вот начиная с, не знаю, 1947-1948 года, мы стали уходить в сторону от вакуумных приборов и заниматься полупроводниковыми приборами. А постепенно от полупроводниковых приборов непосредственно от транзисторов перешли к микроэлектронике. И это вот фундаментальное направление именно микроэлектроника. Причем микроэлектроника сверхвысоких частот. Это вот мое научное направление сейчас. Но если как-то говорить о моей науке, то главным моим достижением было создание антенны с электронным управлением лучом, или, как мы говорим, фазированные антенные решетки. Это вот направление, ну, в этом направлении развивал науку, защитил докторскую диссертацию, стал профессором и так далее, и так далее. Вот эти антенны с электронным управлением чрезвычайно важны для развития современной радиолокации, потому что надо, чтобы антенна могла управлять лучом, в котором она излучает или принимает сигнал, и это связано с развитием современной радиолокации, чрезвычайно важно. Ну, надо сказать, что параллельно с нами этим занимались люди за рубежом, в частности, в Соединенных Штатах Америки. У меня есть контакты с этими американцами. Надо сказать, что мы их обгоняли в то время. И это было очень интересно, и очень интересно играть в эту игру. А вот мы первые, они что-то сделали раньше. Это было интересно и полезно для развития. Ну, я много раз бывал в Соединенных Штатах, общался с этими людьми, с которыми мы сотрудничали. Это было так. И до сих пор продолжается, хотя теперь мне уже из-за моего возраста трудно так поехать, быстренько собраться и поехать за границу, теперь уже не так просто. Но, тем не менее, контакты эти сохраняются, мы переписываемся с этими людьми.
А в те годы вы как-то поддерживали с ними контакты, вот пока у вас шло вот такое непосредственное соревнование, кто быстрее сделает какую-то разработку, или вы виделись только на конференциях?
Поддерживали контакт, конечно, как-то обменивались. Вот у меня написана статья, я им послал копию оттиска. От них получаете оттиски, это чрезвычайно важно. Вот этот вот обмен информацией все время происходил.
То есть даже в советский период?
Даже в советский период.
И это никаким образом не ограничивалось, не запрещалось?
Ну, может быть, когда ты говоришь, слушай, ты аккуратнее себя веди, но никто меня специально не ограничивал.
Ну, то есть, получается так, что вы делали какую-то научную разработку у себя, ее публиковали, а только потом уже, когда, так сказать, массы получили эту информацию, да, тогда уже можно делиться этой информацией непосредственно с кем-то.
Да, это совершенно правильно.
Да. Хорошо. А вот чуть-чуть я зацепился вот за следующее. Вы сказали, что вас отправили в Великобританию на стажировку, и вы там долгое время, полгода провели. А вот могли бы рассказать, какой это примерно период по времени, да, и чем вы там занимались, как ваша там работа проходила?
Это был 1967-1968 год. Ну, сначала я приехал в Лондон и работал там в техническом университете, так скажем, а потом перебрался в город Гилфорд, потому что там был создан новый активный университет. В то время, вот когда я приехал в 1967 году в Англию, происходил такой интересный процесс. в Великобритании создавались технические университеты. Они должны были, они готовили опытных специалистов, инженеров, и это происходило как некий отклик на запуск искусственного спутника, потому что в Англии был такой очень серьезный разговор, а как же так, искусственный спутник запустили в России, а мы что? И на вопрос о том, мы что, и начали создаваться специальные технические университеты, которые готовили высококвалифицированных инженеров для создания современной техники. И вот в этот период я там оказался, и я им был интересен. Оказывается, я ж много знал и чем-то смог с этими англичанами поделиться. И вот этот вот разговор о создании технических университетов высокого уровня в Великобритании занимал очень серьезное место в, ну, так, техническом развитии английских технических вузов или университетов, теперь уже мы говорим. Вот это вот такое. Я в это как раз момент попал и все это видел, и в этом принимал активное участие. Это было очень. И когда приехал домой, говорю, ребята, знаете, а вот в Англии занимаются техническими университетами. У нас тоже были уже не просто технические институты, а появились технические университеты.
Угу.
Это в каком-то смысле, может быть, даже было откликом на развитие того, что происходило в Великобритании, а то, что происходило в Великобритании, было откликом на запуск советского искусственного спутника. Это, безусловно, так. И разговоры о советских спутниках в Англии были очень серьезно восприняты и серьезно развивались. Вот это был тот период, когда в Англии и в Советском Союзе тоже развивалась современная техника.
А вот вопрос все-таки. Вот если вы говорите о том, что вы поехали туда и помогали, ну не помогали, а участвовали, да, или там видели, как формируются у них технические университеты. А получается, что они как бы начинали строить свои университеты с оглаской на Советский Союз, на запуск спутника, а Советский Союз перенял вот эти вот навыки, которые, которые они использовали для создания своих университетов. То есть, что мы-то у них оттуда приобрели, то есть, если они были догоняющей стороной?
Нет, мы приняли опыт организации технических университетов. Не институтов, которые готовили, ну, просто инженеров, а людей, которые осваивали современную науку. Наука в Советском Союзе тоже была, но в технических наших институтах мы должны были просто готовить инженеров, которые будут работать на производстве. А наукой нас в то время как-то не очень увлекали. А когда появилась идея создания технических университетов, стали заниматься наукой.
Именно фундаментально имеется в виду, да?
Да. Вот. Это был такой очень важный период. Вот. И это было очень быстрое, интенсивное развитие нашей советской науки. Ну, я повторяю, потом все стало усложняться. Появились эти периоды, когда у нас что-то стало глохнуть. Ну, правда, мы этот период пережили. Я твердо понимаю, что мы выходим на новый этап интенсивного развития. И это совсем это меня радует, вот так скажем.
Хорошо. Но тогда давайте дальше немножко по вашей биографии продвинемся. То есть, вот приехали вы из Англии и, соответственно, начали работать на факультете электроники, да? Вы стали заведовать какой-то кафедрой.
Да.
Вот расскажите, пожалуйста, чуть подробнее об этом периоде вашей жизни.
Это была кафедра электронной, ионной и вакуумной технологии. Она так называлась. Потому что электронная, ионная и вакуумная технология Это была технология, которая была важна для развития микроэлектроники. Вот эти электронные ионные процессы использовались для создания интегральных микросхем. Этот вот был такой период стремительного роста нашей технологии в советской высшей школе и в советской промышленности. Проявлялись интенсивные растущие институты, в частности, таким растущим предприятием была Светлана в то время. Сейчас она как-то заглохла, сейчас. А было время, когда на ней разрабатывались вот элементы микроэлектроники, и это было очень интересно. И мы, люди из ЛАТИС, сотрудничали интенсивно со Светланой. Это было полезно им и полезно нам, безусловно. Я вспоминал, что наших выпускников, моих друзей распределяли на работу под Москву, во Фрязино. Вот такой городок под Москвой. Там были созданы удивительно интенсивно растущие институты электроники. И наши ребята там работали, их туда привлекали. И вот эта Фрязино до сих пор существует как. Вот и им директором был Девятков, Николай Дмитриевич Девятков, в те годы академик, он совсем недавно ушел в лучший мир, ему уже было много лет тоже, под 90. Вот это были люди, которые создавали, ну, советскую электронику и советскую микроэлектронику, в частности, Девятков. Вот Девятков, естественно, академик, очень авторитетный человек, он занимался своими институтами там, в Москве, в Подмосковье, но часто бывал в ЛАТИ. Он как-то хорошо относился к ЛАТИ, то ли он с нами когда-то сотрудничал, он знал Светлану, он участвовал в организации этих научных направлений на Светлане, и он приглашал меня: приезжай во Фрязино, сделай доклад, а что вы там делаете в ЛАТИ? Я ездил, делал доклад. Вместе со мной он стал привлекать Бориса Коленикоса, вот упомянутого.
Это был ваш коллега на тот момент, да?
Да, он был, ну, мой ученик, скажем так, да, в те годы. И мы тогда интенсивно занимались использованием феррита в СВЧ-устройствах. Вот этот феррит сыграл существенную роль вообще в развитии техники СВЧ, в частности, антенн с электронным управлением, об этом я еще поговорю отдельно. И Девятков нас поддерживал. Ребята, вот вы работаете, я вам помогу. И в конце концов он организовал дело так, что и Коленикос, и я получили государственную премию за развитие использования тех приборов СВЧ, ферритов в приборах СВЧ в то время.
А почему эти разработки были вот удостоены такой награды?
Они были положены в основу вот этих антенн с управлением, которая была чрезвычайно важна для обеспечения надежности радиолокации в те годы. Значит, мы с Борисом Антоновичем получили свои. Ну, там было, как правило, когда давали государственную премию, обычно было 12 человек. У нас и было 12. Были люди из Москвы, из Фрязино, из со Светланы в том числе. Ну и двое нас, вот, получивших эту престижную государственную награду. Ну, я, значит, заговорил об антеннах. Это чрезвычайно важное направление. И что-то возникло, ну, такая задача, что для обеспечения радиолокации нужно делать антенны, направления излучения которых можно, которым можно было легко управлять. Так что вот она лучом смотрит вот туда, где цель. А будет цель в другом месте, мы переместим луч. Значит, надо управлять лучом антенны. Ну, для этого нужно управлять. Значит, антенна многоэлементная, это как, есть такой термин, антенная решетка. Много излучателей, в каждом из которых можно управлять или амплитудой, или фазой, особенно фазой волны, и тогда начинает решетка светить в разных направлениях. И вот это все связано: радиолокация, создание фазированных антенных решеток и освоение феррита в те годы. Основой для этого или служат приборы на феррите. Надо сказать, что моим учителем в те годы был профессор Юров. Ну, он в 95-м году умер уже давно. Ну, существенно старше меня. И он был моим учителем и учил меня этой науке, своему делу, и сильно содействовал развитию вот этих научных направлений. Вот Юров, ну, Юров, естественно, за Юровым шел я, за мной шел Поляников, можно это все проследить. Фазированные антенные решетки или антенны с электронным управлением активно развиваются до сих пор. В разных местах имеются разные разработки, разные специалисты. И надо сказать, что в каком-то смысле за этим стоит, ну, не знаю, мой авторитет, что ли. Все говорят: но первый, кто сделал фазированную антенную решетку, был Вендик. Вот давайте его вспомним. И вспоминали. И я им очень признателен. Ну, потом, после этих антенн, я переключился на создание усилителей. Естественно, что любая радиотехническая система в своей основе содержит усилитель. Усилитель для усиления принимаемого сигнала или усилитель мощности для излучаемого сигнала. Естественно, что вначале усилители были ламповые, а в последние десятилетия они уже стали транзисторные. И разработка транзисторных усилителей и освоение технологии транзисторов для создания усилителей – это важнейшее направление современной электроники, ну, в котором мы принимаем активное участие, в частности, сотрудничая со Светланой. На Светлане был такой выдающийся специалист Михаил Давыдович Пардос. Потом он, Светланой, ушел, он создал собственное предприятие здесь, в Петербурге, и активно работает в направлении создания полупроводниковых усилителей сверхвысоких частот.
Вот почему так важно заниматься именно вот этими вот направлениями? Вот конкретно усилитель или фазированная решетка, или, допустим, разрабатывать технологию там какого-нибудь нового полупроводникового элемента. Почему это является таким важным?
Очень просто. Полупроводниковые транзисторы гораздо меньше по габариту, меньше занимают места, меньше потребляют энергии, и в этом смысле они важны. Ну вот, я говорил про эти антенны, про усилители. Это все элементы радиолокации. А радиолокация – это чрезвычайно важное направление с точки зрения, ну, если хотите, обороноспособности. Без антенн, без усилителей не было современных радиолокаторов и не было современной защиты. В основе них и лежат эти самые антенны, усилители. Ну, естественно, микроэлектроника. Микроэлектроника – это такое направление, в котором уже не отдельные транзисторы, а некие микросхемы. В составе каждой микросхемы сотни и тысячи транзисторов. И поэтому ее габариты гораздо меньше, они экономичны по занимаемым местам, по расходу энергии. Значит, сейчас основой электроники является микроэлектроника. И все этим интенсивно и занимаются. Вот оказалось, что, начав в школе радиолюбителем, я превратился в радиоинженера, потом в специалиста по электронике и микроэлектронике. И так это все и двигалось, в общем, в правильном направлении. Я думаю, что мне было интересно, и я принес пользу, ну, если хотите, своей стране.
Вот скажите, пожалуйста, а вот в нашей вот беседе за кадром вы сказали, что вы примерно как-то параллельно шли и с Алфёровым. А да. пересекались ли ваши пути каким-то образом в научной среде? Или вы просто вот как бы шли параллельно?
Пересекались мы с ним, естественно, обсуждали научные проблемы. Он все это время сразу стал заниматься полупроводниками. В начале своей научного развития, научной карьеры, он сразу обратился к полупроводникам. Интересно, что я какое-то время работал в Швеции, и оказалось, что в Швеции там есть комитет по Нобелевским премиям, именно шведский король вручает Нобелевские премии, и комитет по Нобелевским премиям в какой-то момент привлек меня как эксперта, по электронике, по микроэлектронике, и я им там писал какие-то отзывы на чьи-то работы. Вот я был таким образом экспертом комитета по микроэлектронике в Швеции. Вот такой вот был интересный момент в моей биографии.
Да, действительно интересно.
А?
Интересно, очень интересно.
Вот. И надо сказать, что в роли эксперта я, если так очень грубо сказать, нахально сказать, содействовал Нобелевской премии Алфёрова. Я писал отзывы на его работы и всячески этому содействовал. Ну и поскольку они меня там в этом комитете признавали, это принесло, наверное, какую-то пользу.
А как тогда вот все-таки складывались отношения Советского Союза и Запада? Потому что мы постоянно слышим о том противостоянии, которое было в политическом смысле. Ну и бог с ним, с этим противостоянием. Но судя по тому, о чем вы рассказываете, что в науке все-таки ученых-то признавали, да? И
да.
Даже вот опираясь на ваш пример, приглашали ученых для оценки получения этих самых Нобелевских премий. То есть в науке, получается, эти взаимосвязи были достаточно тесные.
Да, да, безусловно.
И каким образом складывались отношения между учеными? Самое важное – это человеческие отношения.
Понимаете, отношения с учеными, которые действительно были учеными, были всегда положительные. Это была некая политическая линия, когда пытались доказать, что самое лучшее, самое высокое, самое чрезвычайное – это в Америке. И надо сказать, что с американскими специалистами у нас были добрые отношения. А вот никто из нас не поддерживал престиж американцев в науке. Не было такого. А разговоры на эту тему были. И именно с американской стороны. Как же, мы же самое лучшее, мы же самое лучшее, самое передовое. Но это со стороны американских, скорее, политиков, чем непосредственно ученых. Были ученые, которые поддерживали этих политиков, и это было интересно, и им за это деньги платили. Вот, но в целом у нас с учеными Германии, во Франции, в Швеции были очень добрые отношения. Я перечисляю страны, в которых я был, людей, которых я знал.
И то есть получается, что несмотря на то, что какие-то противостояния в политическом смысле, ученые друг с другом обменивались информацией, да. И это было, ну, это никаким образом не блокировалось, там не фиксировалось. Но опять же, обмениваться понятно, что если вы ведете передовую, чтобы я правильно сформулировал вопрос, то есть если вы ведете какую-то передовую разработку, естественно, вы не будете о ней рассказывать своим каким-то оппонентам. Но когда уже что-то сделано и когда уже научная работа опубликована, тогда происходит какой-то обмен, пояснение, комментарии, обсуждение в этом смысле, да?
Да, вот интересный этот пример. Значит, мы сделали фазированную антенную решетку раньше, и она у нас была засекречена. Это был 56-й год. Работа имела гриф «совершенно секретно». Мы ничего не могли на эту тему выступать, говорить. А в 86-м году был юбилей 100 лет Лути, была издана книжка, посвященная столетнему юбилею Лути, и там я написал, с моими приятелями, статью вот о нашей той работе, получив разрешение на публикацию. Прошло уже 30 лет. И после этого я был в Швеции, и там на каком-то семинаре говорил: ребята, а вот у нас было время, когда мы делали фазированные антенные решетки, и это было хорошо. Как это? Разве не американцы? Я говорю: нет, мы. А почему? А вот опубликовано. А вы напишите статью. И я со своим коллегой Егором Юрием Васильевичем мы написали довольно большую статью о разработке и использовании фазированных антенных решеток. Ее опубликовали в международном журнале, и это у всех вызвало большой… как интересно! Было интересно. Это уже был 2000 год, когда вышла наша подробная статья о фазированных антенных решетках, разработанных в ЛТИ под руководством профессора Юрова и опубликованных в открытых журналах. Вот такой вот, скажем, крючок в истории.
Очень интересно. То есть получается, из-за грифа «совершенно секретно» в мире считалось, что первые сделали эти решетки американцы.
Да.
И только там спустя года, а десятилетия, вы сумели опубликовать, вернее, не сумели, а решили опубликовать.
Да.
Очень интересно.
Разрешил, и нам разрешили. Вот так оно и было.
Понятно. Хорошо. А помимо, ну, то есть, вот вы стажировались в Англии, в Швеции, да? То есть, в Швеции это была уже, наверное, не стажировка, а что, это просто научная работа,
научная работа, обмен опытом.
И каким образом тогда происходил процесс выезда, скажем так, из Советского Союза? То есть нужно было получать какое-то приглашение из того университета?
Да,
или
да.
Каким образом?
Приглашение.
Хорошо, пригласили вас. А почему разрешают или не разрешают? Как вот эти вот механизмы
работают? Ну, там есть работают? Кто-то, кто думает. Этим мы разрешим.
А почему вам разрешали? Вы были надежный человек, в котором были точно уверены, что вы никуда не переметнетесь в другую страну?
Ну, действительно, я был надежный человек. И, в общем, ко мне относились с интересом и уважением, я не знаю.
А получали ли когда-нибудь предложение остаться работать где-нибудь в той же Швеции,
получали.
Англии?
Или получал. В Англии несколько раз получал предложение стать, профессором какого-то университета или ведущим специалистом на каком-то промышленном предприятии. Предлагали.
А почему вы отказывались?
Ну, то радовался, и все. Потому что я вернусь домой, буду, у меня там тоже есть работа, у меня там люди, мои коллеги. Разговор довольно простой.
То есть просто как бы в голову не приходило даже, да? Почему я задаю эти mm-hmm. вопросы? Потому что, соответственно, вот всегда, когда мы, допустим, даже смотрим фильмы про какой-нибудь советский, про советский период, mm-hmm. там, я не знаю, там, про кого угодно, естественно, всегда показывают вот эту вот эмоциональную борьбу героя, который вот думает остаться ему, значит, на родине, вот в этом Советском Союзе, mm-hmm. или, значит, вот за лучшей жизнью куда-то уйти. Но несколько раз, вот задавая примерно такие вопросы разным людям, я получал ответ примерно такой же, как сейчас. Ну, то есть, человек пожимает плечами и говорит, а зачем мне туда ехать? Ну, то есть, ну, у меня вот дома есть, я дома работаю. И я бы хотел, наверное, зафиксировать вот для зрителя, что это неоднократный ответ людей. И поэтому вся вот эта вот история, связанная с этими переездами, отъездами, иммиграцией там из Советского Союза, ну, больше, наверное, надуманный вопрос. Люди работали, и вот, соответственно, очень…
Не, ну, были люди, которые уезжали.
Ну, были, безусловно, но какой процент?
Вот из числа моих аспирантов уехали 30%.
Вы по этому поводу переживаете?
Нет.
Почему?
А я с ним поддерживаю контакты, ну что же.
Не осуждаете их?
Нет.
А есть те, которые уехали, а потом вернулись?
Есть.
А почему они вернулись? Они там не смогли себя реализовать или смогли, но просто здесь лучше?
Ой, ну где может человек себя реализовать? А вот этот самый Паша-то Белов.
Да.
Ну, он долго работал где-то там в Америке, вернулся, ему здесь лучше, приятнее, все. Ну, за хороший пример.
Хочется зафиксировать какую-то вот конечную мысль, ну, и закрыть уже этот вопрос. То есть, если человек… То есть, люди обменивались опытами и ездили на стажировки и в советский период, в том числе, когда, в принципе, ну, такие контакты как бы квази не приветствовались. Хотя на самом деле ничего подобного, никаких подобных там сильных ограничений, я так понимаю, что… Ну, в каких-то областях засекреченных они существовали, но если это свободные публикации какие-то, то люди общались. Mm-hmm. Вот. И в настоящем получается, что нет ничего плохого в отъездах, обмене опытом, возвращении уехавших из России сотрудников назад. Ничего плохого вы не видите.
Нет. Я считаю, что это нормальное развитие жизни.
Ну вот… Поясните чуть-чуть, разверните свою какую-то мысль вот на эту тему.
Мы здесь, в России, занимаемся своей наукой. Угу. Наши коллеги где-то там в Швеции или в Соединенных Штатах Америки занимаются своей наукой. У нас есть контакты, мы можем обмениваться, можем туда поехать. Они приглашают, чтобы я поехал и обменился опытом. Есть случаи, когда люди уехали, а потом вернулись. Ну, потому что здесь у него семья, родственники, весь стиль жизни здесь другой, чем в Америке. И многие из моих знакомых, которые уехали в Америку, жаловались, что я бы вернулся домой. Но тут не так. Люди к другу относятся не так, как мы относимся друг к другу дома. Ну, вот в этом есть… определенный смысл.
Ну, может быть, я не знаю, зря заострил на этом внимание, но просто многие зрители нашего канала, они часто пишут в комментариях, что это плохо и тому подобное. Ну, вот, скажем, многие ребята, которые приходили уже здесь, отвечали косвенно на этот вопрос. Ну, и вот я, собственно говоря, и специально задал его человеку, который более авторитетен, и человек, который, собственно говоря, видел весь период становления советской электроники и, собственно, российской. Я предлагаю перейти немножечко дальше.
Да.
То есть, вот мы с вами поговорили о периоде, вот там, скажем, 60-х.
Угу.
Давайте дальше вот шагнем. 70-е, 80-е. Чем вы занимались? Что там было? Как развивался тогда институт ЛТИ и ваша, собственно говоря, кафедра? Потому что ваша кафедра, на которой вы работаете, это все-таки связанное что-то с технологией, да? То есть технологии лигирования, технологии напыления, травления и тому подобное.
Ну, это технология микроэлектроники, скажем, одним словом, да?
И вы, собственно говоря, эти технологии разрабатывали. То есть я так понимаю, что они, может быть, в той или иной степени когда-то были известны до вас, наверное, но основную часть, я так понимаю, что в развитии приняли вы участие.
Да. Если ясно, что вместо вакуумных ламп будут транзисторы, надо их использовать. Появилось, что надо делать не отдельные транзисторы, а делать микросхемы. Где в одной схеме, в одном блоке будет тысячи или даже сотни тысяч транзисторов. Да, надо. Это можно сделать? Можно. Вот для этого надо лигировать, напылять, обрабатывать. Все эти этапы технологии, они постепенно развивались, шаг за шагом. Ну, каждый из нас внес в это какой-то вклад. Надо сказать, что лично я, особенно технологией как таковой, не занимался. Я занимался разработкой каких-то схем, узлов, блоков, основанных на основе микроэлектроники. А микроэлектроника вся построена на технологии микроэлектроники. Вот это у нас на кафедре технология вся эта была. Но были люди, которые эти технологии занимались интенсивно. Лично мне не особенно интересно. Мне интересно, вот сделали интегральную схему, давай ее вставим в какой-то блок, антенны или усилитель, или еще чего-то. Вот эти интегральные схемы там по-настоящему будут использованы и приносить пользу. А как их делают? Ну, это ребята сделают. Вот так.
Понятно. То есть получается, что вы больше работаете уже с применением конкретно.
Да, да, да.
Хорошо. А вот в 90-е годы, вот наука, как бы она пошла, да, понятно, по известным причинам, но на спад. Вы продолжали делать вот эти вот научные разработки?
Да.
Хватало для этого ресурсов?
Нет, находили, не хватало.
Как находили, как вы выкручивались?
О, это непросто. Мы заключали какие-то контракты, иногда заключали договора с Германией или со Швецией, и получали оттуда деньги, на основе которых мы тут покупали оборудование, что-то делали. Даже был такой шутливый термин, что мы были в такой кажущейся миграции. Мы работали дома, но на заграничных деньгах. И в этом смысле как бы мы эмигрировали. Но сохраняли свой престиж, опыт здесь дома. Это было чрезвычайно важно. То, что нам удавалось от этих немцев и шведов получать какие-то деньги, это было чрезвычайно важно. За счет этого мы покупали оборудование здесь дома. Это был какой-то трюк. Но просто у нас авторитет был такой, что нам те давали деньги. Это хорошо. Вот на этом мы держались.
Ну, то есть, это такой достаточно странный, получается, период, да, когда государство прекращает финансировать собственную науку, собственный университет, и университет, чтобы выжить, начинает брать заказы у иностранцев и выживает за счет как бы авторитета, полученного ранее, и на заказах из-за границы.
Да, совершенно верно. На этом мы выжили.
И сколько вы период вот так вот
просуществовали? 10 лет.
10 лет?
Да.
До 2000-х?
Да.
А дальше что-то поменялось?
А дальше у нас появились наши советские контракты.
Российские?
Российские. Российские, да, российские, пардон.
Угу.
российские контракты. Было вот такое направление – высокотемпературная сверхпроводимость.
Угу.
Ну, в 1986 году открыли возможность создать сверхпроводники, которые не требовали глубокого охлаждения.
Угу.
А так, охлаждение, ну, в меру, там, до каких-то нормальных технически достижимых градусов. И возник большой интерес к разработке высокотемпературных сверхпроводников. Этим интенсивно занимались в Соединенных Штатах. И надо сказать, что наше правительство, ну, это 86-й год, ну, 90-е годы, да, мы здесь были созданы группы людей, которые занимались высокотемпературными сверхпроводниками. И под это давали деньги. В частности, у нас была такая группа на нашей кафедре, и мы, Алферов это поддерживал старательнейшим образом, и мы имели хорошие деньги на развитие этого направления. И под это мы получили и оборудование, и зарплату какую-то. Вот это высокотемпературная сверхпроводимость и контракты, наши российские контракты под ВТСП, это называлось, высокотемпературная сверхпроводимость. Это был такой период очень интересный, потому что на этой идее разработки высокотемпературных сверхпроводников мы сильно обогатились.
В университете имеется?
В университете.
А что вот на эти деньги вы приобрели? Вот вы что ими подразумевается под обогащением?
Технологическое оборудование, которое стоило немалых денег, и надо было их оплачивать. И зарплату людям платили, которые в этом направлении работали. И это вот было очень важно. Сейчас как-то это вот ВТСП, ну, да, сделали, ну, молодцы, ну, все,
угу.
Все в порядке. Но был период, когда благодаря этой идее, мы просто выжили.
Угу.
Ну, наше правительство, они понимали, что эти сверхпроводники определяют научный престиж всей страны.
А почему?
Ну, потому что можно было делать какие-то устройства, которые сверхпроводник позволял получать устройства с малыми потерями, с высокой скоростью действия и так далее. И не требовал очень глубокого охлаждения. Можно было охлаждать так, до какой-то температуры минус там, 70 градусов. Они не до гелевой температуры. И вот эти вот приборы на сверхпроводниках были очень важны для вычислительной техники. Машины на сверхпроводниках были для тех же усилителей и радиолокационных систем. Это было нашим начальством осознано как такой пункт престижа и возможности сохранить свою научную позицию,
угу.
Научно-техническую позицию. И вот за счет этого мы получали деньги. Был специальный комитет создан, который занимался разработкой этих контрактов и выделение денег. И деньги были немалые, это были миллионы рублей в то время.
Угу. Часто говорят такую фразу, что в советский период ученые могли, ну, кто занимался, допустим, фундаментальной наукой, они могли думать в основном только о науке и, в принципе, больше, ну, вот, не, ну, концентрировать основные свои усилия на науку.
Угу.
А вот сейчас, допустим, по примеру тех же ребят вот из ЭТМО, там, угу. Павла Белова, там, Александра Виноградова, они говорят, что мы должны думать отчасти не только о науке, но и о финансировании.
Угу.
И как бы любой ученый становится как бы по сути своей управленец, менеджер.
Угу.
который следит там за финансовыми потоками, который распределяет деньги, распределяет ресурсы на определенные разработки. И в итоге, в конце, когда получается определенный продукт, нужно уже думать о том, куда этот продукт будет применен. Потому что в советский период ты получаешь, допустим, заказ с определенного завода, да, и под него что-то делаешь. А здесь, например, иногда бывает, что появляется, как, ну, ты делаешь что-то, у тебя нету какого-то заказа, и либо этот заказ нужно найти специально, что-то сделать. Но при всем при этом, мне кажется, что и в советский период, и в настоящем люди действуют примерно по той же самой схеме. И что в советский период ученые точно так же вынуждены были считать деньги, следить за их распределением и тому подобное. Отсюда вот такой как бы вопрос, пусть он издалека, но тем не менее. Ученый должен быть менеджером, управленцем, директором, или ученый должен заниматься наукой только? Где баланс?
Нет, ученый должен заниматься наукой, но при нем должен быть менеджер, помощник.
То есть должна быть какая-то позиция?
Да. Конечно. Я занимался наукой, слава богу, и принес какую-то пользу, но вот этим распределением или поиском средств я специально не занимался.
Ну, а как находили деньги, как финансировали, кто этим занимался-то? Даже вот в 90-е годы, вот вы говорите, то есть это шведы сами выходили на вас и говорили: ребята, вот вам деньги, сделайте нам вот это.
Да, да. Ну, или я с кем-то говорил из немцев, что вот мы это будем делать, а вот вы нам найдите средства. Они находили.
Угу. А давайте тогда перейдем вот непосредственно к тому, как ваша жизнь и ваша деятельность складывалась вот уже последние, скажем, лет 10-15. То есть вы уже, насколько я… Вот первый раз я вас увидел, меня, слава богу, вы не помните, где-то в 2005 году. То есть вы еще тогда читали нам вот, ну, какой-то курс. Вот. И вы продолжаете и по сей день вести какие-то разработки научные? То есть прямо вот у вас есть какие-то статьи, которые вы пишете?
Да, да.
С кем-то, ну, для кого-то делаете какие-то консультации? Вот расскажите, пожалуйста, вот об этом.
Интенсивность этой моей деятельности заметно ослабла в последнее время. Ну, просто мне бывает трудно. Я устаю. Но тем не менее, вот, ну, я вам вспоминал этого Михаила Давыдовича Парнаса, который руководитель некого предприятия по электронной промышленности, они делают разного рода электронные устройства, в частности, антенны, радиолокаторы. И он мне звонит, я к тебе приду, будем обсуждать мои проблемы. Ну, бывает, мы с ним обсуждаем эти проблемы. Мне это интересно, а ему это приносит пользу. И есть еще такие же случаи. Вот, да.
То есть люди приходят, задают вам, ну, какие-то вопросы, да, на которые вы можете помочь найти ответ.
Да, вот. Да, совершенно верно. Статьи я писал, все время писал. И вот сейчас я что-то продолжаю писать, но это, ну, почему-то происходит гораздо менее интенсивно. Ну, так уж вот. Я тут как-то составил список, сколько у меня было опубликовано статей. Самый такой пик публикации научных статей был в 1997 году. А потом начал постепенно эта интенсивность постепенно снижаться. В 1997 году у меня было написано и опубликовано, наверное, штук 30 статей. Это чудовищное количество. А сейчас хорошо, если вот за последний год, скажем, я написал 2 статьи, ну, уже неплохо.
А что является основой для статьи? Какая-то разработка или это теоретический какой-то расчет?
Скорее всего, это теоретический расчет. Какая-то мысль появляется, вот надо ее обсудить, обыграть. написать.
Угу. А вот расскажите, пожалуйста, чуть-чуть подробнее про ваших учеников. То есть вот, ну, мы говорили о том, что есть ряд учеников, которые уехали и где-то там работают. А вот те люди, которые остались здесь.
Здесь, да. Вот аспирант, потом стал доктором наук Барыбин Анатолий Андреевич.
Он читал нам физику, а? Он читал нам технологию.
Вот-вот.
Я учился у него.
Вот он был моим аспирантом. Он остался в институте, был профессором нашей кафедры, активно работал. Но, к сожалению, вот недавно он ушел в лучший мир. Он младше меня. Ну, вот я еще держусь. Ну, вот Калиникос, опять же, тоже мой аспирант, мой ученик. Он потом был начальником. Но, тем не менее, это человек, с которым я много сотрудничал, общался и в научном плане, и в человеческом. Вот недавно стал профессором нашей кафедры, ну, человек, который сильно моложе меня, по фамилии Тумаркин.
Не знаком, к сожалению.
Он ведет занятия, он занимается наукой. Вот он, его основой, его научной деятельностью является именно технология. Получение разных материалов, в частности, его направление – раздание материалов в направлении сигнетоэлектрики. Есть такой вид материалов, и эти материалы сейчас находят применение в электронике, в частности, в освещении электроники. Вот он занимался разработкой технологии сигнетоэлектрических материалов и применения на СВЧ.
Угу.
Вот совсем недавно стал профессором, стал работать у нас на кафедре, защитил докторскую диссертацию не так давно, ну как не так давно, года 4 тому назад.
Угу.
Вот.
А вот можно такой вопрос?
Да.
Вот в Америке, допустим, в частности, там очень популярная идея – это популяризация науки.
Угу.
Популярная популяризация, ну, неважно.
Угу.
Популяризации там уделяется достаточно значительное время. Мы, вот, скажем, здесь приглашаем вот на это место ученых, тоже вот пытаемся говорить о науке в разных плоскостях, с разными университетами. Насколько вы считаете, вот это необходимо? Вообще нужно ли это или не нужно? Понятно, что наукой будет интересоваться не очень много людей. Я думаю, что и в советский период тоже, ну, как бы, людей, интересовавшихся наукой, было больше, но наверное, все равно это не подавляющее большинство. Как вы считаете, что нужно это, не нужно?
Нужно, нужно. Безусловно, нужно. Если мы рассказываем о науке, и люди это слушают, понимают, и начинают к этому проявлять интерес. Развитие техники, ну, в частности, электроники, так или иначе основывается на этой популяризации. Ну, я вот у себя на кафедре провожу семинары по каким-то направлениям.
Угу.
Вот, ребята, я вам расскажу вот это. Вот тут я… Это не входит в официальные курсы, но это важно. Народ приходит, слушает.
Угу.
Им это интересно.
Но они-то заинтересованы, они же уже студенты или работники.
Ну да, да.
А мы здесь работаем с аудиторией, которые являются просто зрителями. Мы даже не можем до конца сказать, кто они по профессии.
Mm-hmm.
То есть, возможно, не технари.
Ну, для кого-то из них это приносит пользу.
Ну вот, я думаю тогда, что раз у нас такой авторитетный человек, как Арест Генрихович, дал добро на популяризацию науки, возможно, мы найдем кого-то еще для наших бесед. Если можно будет вас попросить, посодействуйте в том, чтобы к нам пришли какие-то, может быть, ваши коллеги, ученики или еще кто-то. Мы будем очень благодарны, если вы нам поможете наладить какие-то контакты в этом.
Хорошо. Спасибо вам за интерес к моей фигуре.
Да.
Может быть, это кому-то принесет пользу.
Да, я думаю, что это должно, безусловно, быть полезным, нести пользу. На сегодня все. Всем до свидания.
Спасибо.